რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბების თავდასხმის შედეგად მაზარი შარიფში, ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად. პარიზში პოლიციაზე თავდასხმის შემდეგ არჩევნების მოლოდინში საფრანგეთი უშიშროების ძალებს ზრდის. უკრაინის არმიის ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას. საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის აგრესია თავიანთი ქვეყნების წინააღმდეგ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ და მისმა უკრაინელმა კოლეგამ პაველ კლიმკინმა, რომელიც ვიზიტით იმყოფება საქართველოში, დაგმეს რუსეთის ანექსია თავიანთი ქვეყნების წინააღმდეგ. მინისტრებმა მოუწოდეს საერთაშორისო საზოგადოებას გააძლიერონ სოლიდარობა საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად. ჩვენ მკაცრად გმობთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციას და ანექსიას, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. პაველ კლიმკინმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობას ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაჭრილი უკრაინელი მეომრების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და საბრძოლო მოქმედებების დროს დაშავებული ბავშვების გამოჯამრთელებისათვის გაწეული ჰუმანიტარული დახმარებისათვის. უკრაინის არმიის ცნობით მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას. ქვეყნის აღმოსავლეთში არმიის წარმომადგენლის ლისენკოს თანახმად შეტაკება მოხდა ანდრეევსკასთან, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს და რომელიც სეპარატისტული დონესკის მახლობლადაა. გასულ 24 საათში ამავე ცნობით დაიჭრა 4 ჯარისკაცი. დონეცკელ სეპარატისტთა არმიის თანახმად გასულ კვირაში მისი ორი სამხედრო მოკლეს. 1 აპრილს სეპარატისტულ ჯარსა და მთავრობის არმია შორის მიღწეული ზავის პირობები მთლიანობაში დაცულ იქნა აღდგომის პერიოდში. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში. მას მერე, რაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს, ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. პრემიერ მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა განაცხადა, რომ არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საფუძველია. 21 აპრილს კაბინეტის სხდომის შემდეგ კაზნევმა განაცხადა, რომ 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველ ტურში, რომელიც 23 აპრილს გაიმართება. გუშაგების სახით მათ დაემატება 7,000 ჯარისკაცი. მოელიან, რომ არჩევნების შედეგი გამოჩნდება მეორე ტურში 7 მაისს. 20 აპრილს პარიზის ცენტრში თავდამსხმელმა ავტომატური იარაღით ცეცხლი გაუხსნა პოლიციას და ერთი მათგანი მოკლა, ორი კი დაჭრა. თავდამსხმელი პოლიციამ ადგილზე გაანადგურა. პოლიციამ მოკლულის ვინაობა დაადგინან, მაგრამ მას არ ამხელს. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. ავღანეთისა და შეერთებული შტატების არმიათა წარმომადგენლების ინფორმაციით, ათობით ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ჩრდილოეთში ბალხის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზაზე თალიბების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ჩვენ საუბრობთ 50-ზე მეტ მოკლულზე, განაცხადა ავღანეთში განლაგებული შეერთებული შტატების სარდლობის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა ჯონ ტომასმა. თუმცა ოფიცერმა დასწინა, რომ არ მოეპოვება ინფორმაცია, იყო თუ არა თავდასხმის ობიექტი კოალიციაში შემავალი რომელიმე ეროვნული ქვედანაყოფი. თავდასხმა მოაწყვეს სამხედრო ფორმაში გადაცმულმა ექსტრემისტებმა, რომლებიც მაზარი შარიფში მდებარე ავღანეთის არმიის ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ მეჩეთსა და სასადილოში შეიჭრნენ. მანქანებში მცდარმა ექსტრემისტებმა მოატყუეს ბაზის გუშაგები, რომელსაც უთხრეს, რომ მიხავდათ მძიმედ დაჭრილი ჯარისკაცები, რომლებიც გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ორგანიზაცია თალიბანმა, რომლის წარმომადგენელმა ზაბიულა მოჯაჰიდმა განაცხადა, რომ დახოცილია 100 მეტი ჯარისკაცი. ევროკავშირმა დააგმო რუსეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად დაიგზალა იეღოვას მოწმეთა მმართველი ცენტრის საქმიანობა რუსეთის ფედერაციაში. ევროკავშირში ფიქრობენ, რომ ყველა რელიგიურ გაერთიანებას აქვს შეკრების უფლება, რომელიც გარანტირებულია რუსეთის კონსტიტუციით და რუსეთის მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებით. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ იუსტიციის სამინისტროს მოთხოვნით ექსტრემისტულად მიიჩნია და აკრძალა ორგანიზაციის საქმიანობა. სასამართლოს ძალით კონფისცირებულია იეღოველთა რელიგიური ორგანიზაციის ქონება. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Тема нашего сегодняшнего разговора тяжелая, непростая. Представляют ли россияне какую-то специальную террористическую угрозу за границей? Вот они выезжают и становятся ли они опасными? Мы говорим сегодня с Михаилом Гофманом. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил в прошлом главный редактор журнала «Франция» и международник-журналист. С нами на связи Юрий Векстер. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий мой коллега, собственный корреспондент. Радио «Свобода» в Германии, а именно в Германии произошли сегодня события, вернее, они случились с 11 апреля еще, но стало известным, кто подготовил теракт в Германии против футбольной команды «Боруссия» только сегодня, вернее, накануне вечером. И это, к сожалению, к большому, не первый теракт, который случился за границей с участием россиян, граждан России. Мы будем говорить об этом подробнее. Мы дадим специальную справку, чтобы вы видели масштаб явления. И можем ли мы делать какие-то обобщения на основании того, что мы будем обсуждать, мы об этом тоже сегодня будем говорить. Юрий, мы давайте сразу к вам. Я услышала, что в Германии потрясены самим поводом для совершения теракта, что такого еще никогда не было. Ради корысти был совершен вот такой подрыв этого автобуса, попытка подрыва, в результате которого пострадали реальные люди.
Безусловно, все потрясены. И могу сказать про свое потрясение. Я видел смакетированные картинки на телевизионной, как это выглядело. Автобус отъезжает от отеля, поворачивает на небольшую улицу, это все-таки такое сельское местности, и в трех кустах, значит, происходят взрывы, и бомбы, начиненные такими длинными острыми гвоздями, как считается, летят, это все летит в сторону автобуса. Если бы все три бомбы попали бы туда, куда планировалось, то была бы достигнута цель этого человека. Называть это терактом или нет, для меня сложно. В Германии не принято пока называть терактом. Но цель была на самом деле убить команду Боруссия Дортмунд.
Уничтожить.
Уничтожить команду Боруссия Дортмунд ради большой суммы денег, которую он в сложной комбинации покупки специальных финансовых документов по акциям команды Боруссия Дортмунд мог и должен был и планировал получить. И, конечно, это, простите меня, как литературного человека, вообще возвращает к образу Раскольникова, потому что надо быть очень с мощным врожденным уровнем свободы воли, так сказать, это термин нашего коллеги Ефимова в его одной книжке, значит, чтобы поставить перед собой вопрос и разрешить себе это. Я тварь или я право имею? Право имею убить команду Боруссию Дортмунд ради большого денежного куша. Причем, еще хочу сказать, что поражает, он человек не бедный, он не отбросы общества, он закончил в Германии образование, он работает. Работая на тепловой электростанции одной больницы, он получает вполне нормальную зарплату, и при этом человек планирует и совершает такой акт. Понимаете, что здесь специфически российского или русского, я не знаю. Но то, что это криминальное сознание огромного масштаба, это все теперь видят и все в шоке. Поэтому впечатление сильнейшее, конечно.
Юрий, а он ведь сохранял, он продолжал. Почему мы говорим, что он выходец из, ну, он действительно выходец из России, этот Сергей его зовут. Он сохранял российское гражданство. Он сколько лет-то, вот выяснилось, в Германии проживает?
Он приехал в 14-летнем возрасте из Челябинска с семьей. Значит, это, соответственно, был 2003 год. Он прожил здесь 14 лет, он закончил здесь школу и закончил здесь нечто вроде того, что мы назвали бы техникум. По специальности, где требуются серьезные знания по электротехнике, он даже получил какую-то премию в этой технической школе. Поэтому был ли он, является ли он русским немцем, с большой вероятностью, надо сказать, да, российским немцем, потому что им разрешено сохранять оба паспорта и оба гражданства. Поэтому вероятность того, что он какого-то другого происхождения мала, он, скорее всего, российский немец, который сохранил оба паспорта. Но для Германии он, безусловно, хотя и человек с российским паспортом, будет, конечно, рассматриваться прокуратурой и дальнейшим судом как нормальный германский гражданин. Никакой разницы между тем, что у человека есть второй русский паспорт или нету, здесь нет. Но он вот выходец из России.
Угу. Вот я спрошу Михаила Гофмана ваше впечатление, ощущение от этой истории. Она очень особенная. Мы будем говорить о других вещах, о терроризме, о международном, об ИГИЛе, который берет на себя ответственность. Здесь очень особенный случай. Здесь случай, ну вот Юрий говорит интеллигентно так о Достоевском. Тут нужно сказать не интеллигентно, о том, что это человек конченый. Это просто конченый подонок, который действительно для него нет ничего человеческого. Нет ни нравственности, ни морали, ни души. Это просто что-то такое. Это существо. Это не человек, по сути-то. Вот вы считаете, что здесь вот этого вот национального... Конечно, мы понимаем, что терроризм не имеет национальности, преступность не имеет национальности. Но, тем не менее, вы считаете ли, что здесь его какая-то русскость или половинчатость его положения, ситуации, жизни в стране, какое-то могло сыграть роль?
Вы знаете, Елена, он приехал все-таки достаточно давно. Он приехал в Германию 14-летним ребенком. И, в общем, как человек он сложился, наверное, уже живя в Германии. Но... Сейчас мы погружаемся в гадание на кофейной гуще, поскольку мы об этом человеке ничего не знаем. Но мы знаем,
Кроме того, что он хотел сделать.
Но мы знаем, что очень многие люди, приехавшие из России, живут без отрыва от российского телевидения. И современное российское телевидение с низкопробными ток-шоу, с сериалами, которые воспевают насилие, с культом гопничества во власти. Это, собственно говоря, вот, пожалуйста, замечательная питательная среда для человека, который считает, что он может, да, он может убить, потому что в тех телепрограммах, которые он смотрит, да, в этом нет ничего страшного. Можно убить, чтобы получить деньги. Герои его любимых фильмов так и делают. Собственно.
Вот, Юрий, я теперь снова к вам обращаюсь, к Юрию Векслеру. Знаете, вот я вчера разговаривала с украинскими журналистами, меня спрашивали, мне задавали вопрос украинские журналисты, влияет ли российская пропаганда, то, о чем сказал Михаил, на западного обывателя. Я, хотя и не живу на Западе, но, тем не менее, меня спросили на западную политику. Я сказала, что нет. Я думаю, что на западную политику она не влияет, но она определенно влияет на русских, переехавших вот на территорию западных стран, которые не хотят учить иностранный язык, либо знают его все еще гораздо хуже, чем свой, которые как питались этим телевизором, так и продолжают питаться. Вот я не знаю еще, что выяснится об этом человеке. Поддерживает ли он связи с Россией? Вполне возможно, что он, живя в Германии, учитывая, что у него два паспорта, свободно туда и сюда перемещался. У нас есть пример братьев Царнаевых. Мы еще об этом будем говорить. Но вы считаете, вот как... Есть ли обеспокоенность в немецком обществе, у немецких силовых структур именно по этому поводу? По поводу того, что на русских граждан, на российских граждан, бывших российских граждан, переехавших в Германию, может оказываться влияние, тем не менее, агрессивной российской пропаганды?
Я уверен, что внимание к этому феномену существует. Может быть, существует и недооценка, потому что все-таки, чтобы оценивать влияние людей, подключенных к российскому телевидению, каково влияние этого телевидения, надо хорошо все-таки иметь специалистов с сознанием русского языка и изучать это наглядно и предметно. Но статьи в немецкой прессе по поводу этой опасности бывали, есть. Они очень были активны в период, когда была раздута эта история с якобы изнасилованной девочкой, этой самой Лизой, русской немкой, абсолютно выдуманная история. Но когда эта история закончилась, эта тема как бы ушла, о чем я сожалею, потому что то, что задел вопрос, который задел ваш гость, насколько смотрение российского телевидения создает тот бульон, в котором эти мозги варятся. Я сам не смотрю его, но я абсолютно знаю кое-что я знаю. Я понимаю, что это так. У меня есть знакомые, которые смотрят российское телевидение, и что происходит с их мозгами, я тоже вижу. Приведу простой пример. Я не склонен демонизировать людей, приехавших из СССР или из России, русских, и все-таки отмечу, что процент сидящих в немецких тюрьмах, 10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах, это люди российского происхождения. Значит, это примерно 5000 человек. Это не очень много, но процент этот очень высокий. Поэтому я думаю, что это не появляется так вот, глядя на немецкую жизнь, это появляется, безусловно, под влиянием того, чем кормятся мозги этих людей, а то, что среди русских немцев 90% подсажено на российское телевидение, это факт.
Мы не знаем, конечно, точно, есть ли тут связь терактов с российским телевидением. Мы сейчас вернемся к главной теме. Это мы просто предположительно, Михаил сказал, что, возможно, и это тоже играет, вот эта агрессия, которая подпитывается человек из ящика. Может быть, это играет роль, может быть, нет. Может быть, впрямую нет, конечно, но косвенно, да, этого мы точно не знаем. Но мы продолжаем разговор именно об установленных фактах пособничество терроризму, участие в террористических организациях граждан Российской Федерации, находящихся, проживающих, переехавших на территорию западных стран. Я сейчас вот сначала представлю нашего специалиста Евгения Гвоздева на связи с нами. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Евгений – директор программ Европейского центра стратегических исследований проблем безопасности европейской. Но перед тем, Евгений, как передать вам слово, я хочу познакомить вас всех, уважаемые гости и наши слушатели, с такой справкой, которую мы подготовили по сообщениям агентства РБК за несколько лет об участии граждан с паспортами Российской Федерации в неких террористических происшествиях. Не будем все называть терактами, но вот послушайте, пожалуйста.
2010-й. В Бельгии задержаны несколько граждан России, выходцев из Чечни. Их подозревают в вербовке боевиков для участия в боевых действиях. 2012-й. В Испании задержаны двое россиян, выходцев из Чечни. По сообщениям властей, они имели связи с Аль-Каидой. 2013-й. У финишной линии бостонского марафона прогремели два взрыва. В результате погибли гражданка Китая и два американца, в том числе 8-летний ребенок. Более 260 человек получили ранения. В организации теракта были признаны виновными братья Тамерлан и Джахар Царнаевы, выходцы из Дагестана, в течение последних лет проживавшие в США. 2015-й. На юге Франции арестованы пятеро граждан России по подозрению в подготовке теракта. По данным властей, они готовили теракт на территории Австрии. 2016-й. Теракт в аэропорту Стамбула. Одним из смертников оказался выходец из Дагестана. По подозрению в подготовке теракта были арестованы 11 граждан России, преимущественно выходцы из Дагестана. 2016-й. Бельгийский суд приговорил к срокам от 15 месяцев до 10 лет лишения свободы 12 выходцев из Чеченской Республики, признанных виновными в вербовке боевиков для участия в войне на территории Сирии. Ранее бельгийские спецслужбы сообщили создание списка предполагаемых террористов. В него вошли 614 человек, в том числе 29 граждан России, преимущественно выходцев из Чечни, Дагестана и Ингушетии. 2017-й. Турецкие спецслужбы задержали группу российских граждан, все уроженцы Чечни, которые направлялись в Сирию для участия в боях на стороне террористов. По решению суда задержанные были арестованы. 2017-й. В Вене по подозрению в терроризме были задержаны 22 россиянина. Все они выходцы из Чечни. Апрель 2017-го. 17-летний россиянин задержан в Осло по подозрению в подготовке теракта. Апрель 2017-го. Взрыв автобуса в немецком Дортмунде. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин России.
Гражданин России и гражданин Германии одновременно. Вот кадры, которые вы сейчас видели, это кадры с двух мест происшествия, подтвержденных терактов с участием граждан России. Это Бостон и это Дортмунд. Это то, что где уже случилось. Ну и здесь нет только кадров Стамбульского аэропорта, где тоже был смертник из Дагестана. И он погиб вместе с другими людьми. Евгения, вот слово теперь вам. Вот вопрос мы так и формулируем, ну жестко. Есть ли некоторая озабоченность и беспокойность на Западе именно людьми, выходцами из России, из республик Российской Федерации, именно связанная с их возможным участием в террористической деятельности? Вот выделяется ли эта группа как-то отдельно?
Наверное, если отвечать на ваш вопрос так, как он был задан, и да, и нет. Есть ли обеспокоенность конкретно российскими потенциальными террористами? Наверное, нет. С другой стороны, если мы говорим о том, что есть ли обеспокоенность возможностью того, что в этнических сообществах мигрантов, мусульман повышен риск быть набранными в радикальные исламские группировки, то да. И именно то, что мы наблюдаем сейчас. По нашим данным, действительно, категории, которые являются наиболее уязвимой, являются не просто российские граждане, но российские граждане-мусульмане. То есть, в первую очередь, выходцы из Северного Кавказа и Чечни, потому что мы знаем, что достаточно обширные волны эмиграции из Чечни прибыли в Европу на протяжении последних 15 лет. Именно эта категория является действительно достаточно уязвимой для рекрутинга радикальными исламскими группировками ИГИЛ в настоящий момент и ранее Аль-Каидой. С другой стороны, мы знаем, например, что достаточно обширная категория выходцев из стран Средней Азии, которые эмигрировали в Западную Европу, это люди очень многие с российскими паспортами, этнические русские, как раз очень редко задействованы в инцидентах, связанных с исламским терроризмом, по одной простой причине. Как правило, это этнические русские, они христиане или атеисты и не являются членами мусульманской комьюнити.
То есть вот этот фактор уже, ну, как сказать, даже, не знаю, как можно политкорректнее, что все-таки подозрения изначально вызывают носители одной религии, одной национальности, одного региона Российской Федерации. Изначально. Как ни тяжело было бы это признавать, но это факт.
Да, в данном случае, скажем так, это не является проблемой конкретно российских граждан. Давайте мы будем четко отдавать себе отчет в том, что мигранты, этническое сообщество мигрантов-мусульман в любой другой стране создает действительно определенные риски, связанные с тем, что эти люди более подвержены идеям радикального ислама. Это аналогичная ситуация той, которую мы наблюдаем сегодня в России, когда трудовые мигранты из стран Средней Азии становятся жертвами пропаганды и рекрутинга со стороны радикальных исламских организаций. И ИГИЛ и в его новой форме Аль-Каида сегодня обращаются именно к подобным людям, потому что именно закрытая маленькая группировка, группа мигрантов-мусульман, людей, как правило, достаточно не интегрированных в общество, не знающих языка, не имеющих достойной работы и не имеющих каких-то культурных связей в обществе, является благодатной почвой для рекрутинга. Именно на это ориентировалась Аль-Каида в свое время и впоследствии ИГИЛ, когда они набирали новых членов из числа местных алжирских и марокканских группировок, также группировок мигрантов.
Угу. Я вот, Михаил, к вам обращу свой вопрос, поскольку вы специалист по Франции, и одновременно с тем, что в Баруси, что в Германии был раскрыт, по сути, вот этот теракт, случившийся 11 февраля, одновременно происходит новый теракт во Франции. Он уже не связан, на этот раз нет никакой связи с выходцами из России, но что мы слышим вот по тому самому телевизору, который был вами упомянут? Первую фразу, вот первый вопрос ведущих, которые обращены к экспертам, А это все потому, что они с Россией не сотрудничают. А если бы они сотрудничали с Россией, не было бы этих терактов. И тогда эксперт, российский гражданин, проживающий, ну, видимо, работающий на территории, я сейчас не буду его называть, на территории там Франции, он говорит о том, что, ну да, конечно, если бы Россия, тогда не было бы вот это вот союзничество с Россией. Может быть, сейчас новые кандидаты призывают как раз к такому союзу. Их уже спрашивали на дебатах, почему вы... Ведь зачем, собственно говоря, даже спрашивали их жестко на дебатах, зачем вам Россия, если есть коалиция во главе США, но один из них, Фион, говорит, что нет, мы все-таки будем с Россией теснее сотрудничать. То есть он говорит о том, что есть такая тенденция, по крайней мере, среди новых кандидатов есть такая тенденция. Но сама постановка вопроса, если вы не будете с нами, у вас продолжатся теракты. Вот как вы ее расцениваете?
Ну, вы знаете, я не в первый раз это слышу, и ну, в общем, можно подумать, что те люди, которые об этом говорят, они как-то ответственны за засылку террористов. Такая вот страшная мысль приходит в голову. Но мы должны понимать, что действительно сотрудничество с Россией в этой области, в области антитеррора, вряд ли принесет реально какую-то пользу, поскольку у нас, к большому моему сожалению, нету хорошей школы антитеррора. Все наши теракты, которые в России состоялись, они, к сожалению, состоялись, и мало что могло им противостоять.
Ну вот все-таки действительно, если разбирать французские теракты, что могло бы дать, вот даже чисто теоретически, что могло бы дать это союзничество с Россией? Сотрудничество более тесное, более там дружелюбное, открытое, что? Вот, как, вот просто практически что?
Я на самом деле не понимаю, что могло бы дать это сотрудничество. Ну, разве что Россия давала бы российские спецслужбы, давали бы французским спецслужбам какую-то расширенную базу на существующих боевиков. Но они же дают, в конце концов, эту базу в Интерпол, должны, точнее, давать. Они и так должны ее давать вне зависимости от сотрудничества.
От специальных
Чему связей. Наши спецслужбы могут научить сотрудников французских спецслужб? Я, честно говоря, я не понимаю.
Теряетесь. Евгений, я также вам этот вопрос задам, потому что он действительно, эта постановка вопроса всякий раз, это всегда после каждого зарубежного теракта, практически чуть ли не причиной этого теракта называют отсутствие более тесной координации с Россией. Вот вы считаете, а вы как думаете, учитывая, что есть такое все-таки это специальное направление изучения угрозы, исходящей от определенных выходцев из Российской Федерации, что могло бы дать это сотрудничество, чем могла бы быть Россия полезна? Не будем уж говорить, зачем это самой России, что могло быть полезно для нее. Чем могла бы быть полезна для европейской безопасности открытость России вот по этой части?
Я, наверное, могу сказать только об очень узкой сфере сотрудничества. Это сотрудничество с органов разведки. Это, скажем так, и могу сказать, что вот, например, вот в этой узкой среде большого сотрудничества, наверное, ожидать не приходится. В свое время, например, опять же, после тех же терактов в Париже, мы знаем, что очень много упреков было в стороны в направлении бельгийских спецслужб со стороны Франции, упрекающих в том, что странам Европы нужно более тесно сотрудничать друг с другом в отношении обмена разведданных о готовящихся терактах. Оказалось, что даже с ближайшими соседями, как то Бельгии со Францией, сотрудничать очень сложно, потому что обмен информацией служб внутренней и внешней разведки – вопрос чрезвычайно деликатный. И здесь, скажем так, большого сотрудничества между Россией и странами Западной Европы в настоящий момент, скажем так, я представить не могу, за исключением, пожалуй, наверное, обмена мнениями на официальном уровне, обмен данными органов безопасности – тоже вопрос весьма и весьма специфический, потому что, как мы знаем, люди, которые эмигрировали за последние 15 лет в Западную Европу, эмигрировали совершенно различными путями, и во многих случаях их отсутствие по первоначальному месту прописки, как-то вот в России, в различных регионах, в том числе и в регионах Северного Кавказа, для российских спецслужб очень часто могло быть просто пройти незаметным. Поэтому в данном случае на уровне обмена информацией больших перспектив сотрудничества я не вижу. Единственный момент, который действительно следует отметить, начиная с парижских терактов, Россия была практически единственной страной, которая говорила и продолжает говорить о том, что исламские террористы могли внедрять среди мигрантов из Сирии, Ирака и стран Ближнего Востока террористов в Западную Европу. Это то, о чем говорила Россия достаточно много, и это то, что является сегодня одной из самых популярных тем российской риторики. В СМИ мы все это прекрасно знаем. Это то, к чему, скажем так, западные СМИ после терактов во Франции практически не прислушивались. И это то, что не принималось на веру. Как показала серия терактов в Германии этим летом, серьезная доля правды в этом была. И теракты были совершены действительно людьми, приехавшими из стран Ближнего Востока с последней волной миграции. Помимо этого, мне сейчас достаточно сложно представить, как должно осуществляться сотрудничество с Россией и Западной Европой в борьбе с международным терроризмом. Возможно, за исключением какой-либо координации действий в Сирии. Но мы знаем тоже, что здесь все идет далеко не так гладко, как хотелось.
То есть не очень даже и понятно, по каким формам, практическим формам сотрудничества они сокрушаются, когда говорят, что вот если бы не наши вот такие не очень хорошие отношения, не было бы у вас этих терактов, вам было бы безопаснее. Даже непонятно. Они ведь не расшифровывают этого. Они просто говорят, упрекают, обвиняют, что а это все потому, что вы не с нами. А как с нами? Даже эксперты вот наши европейские не очень себе представляют. Я перед тем, как передать слово Юрию Векслеру, все-таки спрошу нашего слушателя Александра. Нам звонит Александр. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Александр.
Добрый день, уважаемые ведущие, все ваши гости, кто слушает и смотрит «Свободу» и в настоящее время. Ну, я что хочу сказать, на мой взгляд, на мой личный взгляд, вот хочу свое такое маленькое мнение высказать. Западники виноваты в том, что они проигрывают информационную войну. Ну, посмотрите, где радио «Свобода» висает, даже с коротких молнов слов. BBC полностью закрыла свое вещание, только сайт оставила. «Голос Америки» замолчал. Там и многие другие. Мне кажется, вам надо как-то всем подумать и как-то найти новые способы, чтобы доносить свой голос. Потому что вот да, я с детства слушаю, например, «Радио Свобода». Если мой отец слушал, и я вот сейчас слушаю свои 33 года по интернету, там, приложения туда-сюда. А большинство-то, кроме зомбоящика и нашего и...
Ну, с этим... Нет, я вам сразу скажу, что эту проблему мы не решим ни сейчас с вами в разговорах, ни потом, она не решается, потому что ровно сейчас так и построено. Для этого выстроено ровно таким способом российское информационное пространство, чтобы здесь господствовала одна точка зрения, особенно когда война, особенно когда нужно мобилизационное мышление и мобилизационное телевидение нужно. И нет, никого сюда не пустят на этот рынок, никто не прорвется, тут вы даже и не надеетесь, а слушайте нас по интернету, как сколько есть возможностей, столько и слушайте. Да. Юрий Векслер, пожалуйста, ваше мнение. Вот мы пока теоретизируем на темы практики. Вот что практического могло бы дать немецким специальным службам более тесное сотрудничество с Российской Федерацией, с российскими коллегами, или коллегами в кавычках, или просто коллегами, но тем не менее, что бы это могло дать?
Вы знаете, я скорее сомневаюсь в том, чтобы это что-то могло дать, по серьезным причинам, потому что я вижу со стороны России не действия отдельных личностей, а какую-то систему, в частности, внедрения своих людей спецслужбами в потоки мигрантов из России, в частности, в чеченскую комьюнити. Даже в еврейской миграции есть засланные казачки. Это очевидная вещь. Поэтому увидеть Россию как такого союзника в борьбе с терроризмом в Европе довольно трудно, потому что очень много действий со стороны России и из России. Они похожи на агрессию, они похожи все-таки больше на желание дестабилизировать жизнь в Западной Европе. И потом мы знаем, что это как угодно можно называть, но мы видим, что я специально увел в российские спецслужбы на минуточку. Мы видим убийства, которые совершаются российскими спецслужбами на территории Европы. Страна, которая разрешает себе это, не может вызывать доверие у политиков по этим вопросам сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом в Европе. Я бы сказал так, что сотрудничество начинается с жестов, которые строят постепенно новый уровень доверия. Как только российские спецслужбы сообщат немецким спецслужбам, что вот у вас находится такой-то человек из Дагестана или Чечни, и он готовит теракт там-то и там-то, и будет предотвращен теракт, с этого момента начнется какое-то сотрудничество. А разговоры просто «вы с нами не сотрудничаете» – это, по-моему, абстракция, это вообще-то говоря болтология. Потому что я не верю в то, лично я как немецкий обыватель, что из России придет помощь, предотвращающая что-нибудь в Европе. Потому отношусь с большим скепсисом к самой этой возможности как таковой.
Ну да, и потом, действительно, если вот просто по-человечески уже говорить, правда, Михаил, не нужно никаких специальных деклараций и даже подписанных документов, чтобы передать коллегам в Германии информацию о том, что вот такой-то, такой-то молодой человек, посещающий одновременно две страны, представляет собой угрозу. Зачем какие-то специальные для этого нужны заявления и договоры? Передайте
тем более,
такую
что
информацию.
Есть контакты, есть специальные люди и в посольстве, и в спецслужбах, которые могут это передать напрямую.
Конечно. Зачем вам специально устраивать круглые столы для этого? Это просто передается информация и все. Не знаю, может быть, мы, конечно, не самые большие специалисты по способам, но логически это вытекает просто... Если вы, у вас есть возможность спасти людей, жизни людей на территории другой страны, вы это, наверное, делаете все-таки. Наверное. Мы посмотрим сейчас опрос, который подготовили наши корреспонденты. Мы спрашивали на московских улицах, вот считают ли московские прохожие, что от российских граждан, находящихся за рубежом, исходит какая-то специальная террористическая угроза, опасность. Послушайте, что говорили.
Представляют ли выходцы из России за границей особую угрозу?
Конечно же нет.
Почему считаете, что нет?
Ну, потому что мы все адекватные, мы все люди, и я могу про любую страну назвать и сказать, что они... Ну, в каждой стране есть неадекватные люди. Я могу сказать также про США, у которых тоже там есть и там чернокожие, и там из, не знаю, откуда угодно. Ну, в общем, любую страну можно назвать, и в любой стране есть неадекватные люди, и можно сказать, что они угроза для всего мира.
Конечно, нет. Почему считаете, что нет?
Потому что нормальные люди... Образованные, культурные.
Я думаю, что нет.
Почему считаете, что нет?
Потому что мы самые мирные, пушистые и ласковые.
Я думаю, что нет. Но мнение о нас, конечно, жалко.
А то, что приезжают русские, какую-то беду им несут, нечестие. Ведь, если, насколько помнит история, Россия всегда приходила в ответ на то, что кто-то хотел... положить ногу на нашу территорию. То есть, приезжая в Европу, особенно когда едет туда наша молодежь, мы должны помнить, что Европа уже совсем другая. И поэтому русские ли несут вред туда, или они несут вред сюда, еще неизвестно. Это история покажет.
Нет, адекватно будет действовать каждая сила, равна против Василия, наоборот. А все, давите, да, на всех, чтобы боялись.
Я думаю, нет. Почему считаете, что нет?
Потому что в процентном соотношении, мне кажется, это одинаково, как выходцы из других стран.
Нет.
Почему считаете, что нет?
Мне кажется, за границей полно своих угроз, а выходцы из России едут за границу не для того, чтобы творить там какую-то фигню. В принципе.
Да, как и россияне относятся, допустим, к тем же приезжим из ближнего зарубежья. Но не все же такие плохие, какими мы их считаем, да? Есть же какой-то стереотип, типа, вот, раз с Кавказа, то все плохо. Но на самом деле есть действительно хорошие люди. И мы с ними работаем, мы видим каждый день. И так что, можно сказать, и о россиянах за границей то же самое. То есть большинство, я думаю, все-таки адекватные люди. а не из серии, как в нашей Раш, который бухает там везде, все бьет и ломает. Надеюсь, что таких не очень там и много.
Вот не верят прохожие, что, возможно, тут какая-то специальная опасность. Они в это не верят. Михаил, тут, ну, хочется мне еще обсудить один такой политический, внутри даже политический аспект проблемы этой международной истории. Ведь, смотрите, вспомните 99-й год, когда нужно было начать чеченскую кампанию. И продолжение войны, 2001-й. Вспомните, сколько обвинений с российской стороны было в адрес чеченцев, чеченских террористов, как они говорят, так и называют, чеченские террористы, которые те совершают, и терактов, которые те совершают на территории Турции, например. Вот я подняла прессу, старую прессу российскую, где говорилось, что мы в справку это не включали. Объясню почему. Не включали в справку, потому что с турецкой стороны вот подтверждения, четкого подтверждения, что да, это были чеченцы, не было тогда. Но я вам читаю вот эти вещи по российской прессе. 99-й год. Террористы, предположительно выходцы из Чечни, заложили бомбу в отеле Стамбула, где проходила встреча во время визита президента Ельцина в Турцию. Российская пресса определенно сообщала об этом как о чеченцах, которые заложили эту бомбу. С 2000 по 2003 год опять российская пресса обвиняет чеченцев напрямую во взрывах отелей, в захвате отеля «Свис-отель» и «Мармара» в Стамбуле, и также в угоне самолета внуковских авиалиний в Джидду, в Саудовской Аравии, во время которых погибла стюардесса, вы помните. Все это было в российской прессе, что это чеченцы. Турки, вот у нас, может быть, я не помню, может быть, вы что-то помните, но я точно не помню, чтобы граждане Чечни, жители Чечни на тот момент были и на этот момент были обвинены в этом турками. То есть тогда было выгодно российской пропаганде делать из чеченцев террористов. Прошли годы, вроде бы все утихомирилось, ну, опять же, по данным российской пропаганды, Рамзан Кадыров держит республику, терроризм там практически уничтожен. И вроде бы сейчас и невыгодно сообщать о том, что чеченцы взрывают, готовятся на территориях западных стран. Тем не менее, Владимир Путин объявляет, что в Сирии гнездо террористов. Под каким предлогом пошла Россия в Сирию? Под тем предлогом, что там есть гнездо выходцев из России, которые нужно уничтожить, иначе они вернутся снова в Россию. Вам не кажется, что возникает какое-то противоречие? Так как же так? Так как же покончил Рамзан Кадыров с терроризмом, если по-прежнему в Европе, и этого не скрывает российская пропаганда, многие теракты и подготовка к терактам осуществляется руками выходцев из этих республик?
Но я могу сказать о Франции, скажем, еще в где-то 2006 году мне рассказывали об одном местечке под Ниццей, куда, в общем, полиция предпочитает без особой нужды не заходить. Там было расселено некоторое количество беженцев, переселенцев из Чечни. Это такой район дешевого или бесплатного жилья, где живут в основном выходцы из Алжира, из Марокко, люди поколениями не работающие, сидящие на пособиях, многие ведут образ жизни, малосовместимый с Уголовным кодексом. Ну, в общем, полиция предпочитает в эти районы не заходить. Через короткое время, после расселения новых жильцов, в полицию прибежали местные жители с криком «Помогите, спасите, хулиганы зрения лишают». Полицейский комиссар, ухмыляясь в усы, говорит: «Ну как же, ну что вы, это же ваши единоверцы, вы должны им помочь». «Уберите, не надо нам этих единоверцев, только вот Бога ради спасите нас от них». Естественно, приехали люди, которые, в общем, по горам недавно бегали с автоматами. И они приехали к вот этим вот, к этой мелкой алжирской шпане, и очень быстро показали им, кто в доме хозяин. Но проблема проблема огромная вот этих маленьких комьюнити, живущих в чужой стране. То, что они очень быстро радикализируются, они общаются друг с другом, они очень мало у них внешних связей. Ну, в основном из-за того, что они и язык плохо знают, и обычаи местные для них непривычны. Они, естественно, очень быстро радикализируются. Вот, собственно,
но с этим, конечно, уследить за этим очень сложно. И мы
невозможно.
И мы даже видим на примере вот тех терактов, которые были уже раскрыты, что он же был на учете. Мы же его брали, мы его отпускали. Вот с этим грузовиком чудовищным в Ницце.
При этом не нужно забывать, что водитель грузовика, он француз.
Ну да.
Он француз и не в первом поколении.
По гражданству, да.
Он и отец его француз, и дедушка его француз. Тут сложно что-то. И он говорит по-французски. Он не говорит на другом языке. С ним проще работать спецслужбам. С людьми, которые недавно приехали, которые между собой говорят не на французском языке. Надо сказать, что если переводчика с чеченского языка во Франции еще можно найти, то переводчика с некоторых языков Дагестана найти очень сложно. И думаю, что невозможно.
Невозможно. Андрей из Краснодарского края, здравствуйте. А, из Красноярского края, Андрей, простите, пожалуйста, из Красноярского края.
У вас уже ночь, в отличие
от Краснодарского края, да. Здравствуйте.
Красноярский.
Да, конечно.
Ну, я по поводу вот самого вопроса, стоит ли бояться русских, да, за границей?
Да.
Ну, и вообще сама вот тема передачи, да, «Россияне в заграничных терактах». Вот интересно, я бы, знаете, как сделал, разделил бы немного. Вот, когда говорят о россиянах в заграничных терактах, то потом всплывает как бы информация о том, что там чеченец.
Да.
Когда мы говорим о россиянах и чеченцах внутри своей страны, да, вот в этом контексте наших проблем, то мы периодически отделяем как бы Чечню от России. Ну, мы все прекрасно понимаем, что Чечня и Россия – это немного разные, в общем, вещи. Несмотря на то, что формально Чечня входит в состав России, да, и менталитет разный и прочее. Поэтому, ну, как бы, когда мы говорим про россиян в заграничных терактах, то все же всплывают чеченцы. То есть вот для, может быть, зрителя, ну или не для зрителя, а для человека, для иностранца, да, где происходят вот эти теракты, когда они, может, слышат там россияне, у них, ну, я не думаю, что у них создается впечатление о том, что действительно русский человек становится там причиной теракта. Mm-hmm. Может быть, это и так, я не знаю, может, на это как-то влияет средства СМИ, да, может быть, и такое есть. Но все-таки мы видим, что в основном чеченцы. Это немного другое, я считаю. А потом еще такой момент, ну, чеченцы, да, я, может быть, тут гипотезу такую выдвину, ну, может быть, ничего нового в нем нет, что все-таки спецслужбы, скорее всего, наши, имею в виду, используют вот эти радикальные, ну, группки, так скажем, да, каких-то людей, радикально настроенных людей, потому что, почему именно чеченских? Ну, потому что сейчас общий тренд такой, исламизация, там, угроза вот этого радикального ислама фундаментального. И поэтому, например, так скажем, дестабилизировать обстановку где-то там за границей руками именно наших чеченцев, ну, гораздо проще, чем каких-то там русских националистов или там, я даже не представляю, кого там можно еще использовать. А вот таких вот дрессированных, таких доморощенных террористов использовать, ну, вполне возможно. И причем, ну, как бы, с подачи наших.
Спасибо. Я понял. Только я хотела вас спросить, как использовать, а вы уже и объяснили, для дестабилизации обстановки. Я хочу спросить Евгения вот примерно о том же, вот и о том, о чем говорил Андрей, и о том, о чем мы говорили с Михаилом. Если все-таки, как вы чувствуете, может быть, ну, вы, конечно, вы не работаете в этих структурах, таких как выдача виз или там в структурах решающих, давать ли человеку гражданство, давать ли ему статус беженца. Но как вы, тем не менее, вы общаетесь? Как вы ощущаете, существует ли какая-то все-таки вот какой-то этот фильтр по отношению к гражданам Российской Федерации, кому бы скорее дали эту визу или это гражданство, а кому скорее бы ее не дали? Вот все-таки вот в этом проявляется ли в этом какое-то такое более настороженное отношение к жителям одних республик, о которых говорил наш слушатель в частности?
Здесь имеет смысл говорить о динамике. Угу. Я, как человек, находящийся в Бельгии уже более 13 лет, могу отслеживать достаточно четко динамику. Если 13-14 лет назад быть мигрантом из Чечни являлось практически, скажем так, билетом в свободную жизнь и самым скорейшим способом для получения европейского гражданства, за последние 10 лет, я даже говорю не о визах, я говорю о гражданстве, за последние 10 лет ситуация изменилась принципиально. И сейчас мы видим, что те же самые бельгийские и французские миграционные службы значительно жестче фильтруют приток людей из Республик Северного Кавказа и в первую очередь из Чечни. И можно наблюдать также большой отток чеченцев обратно в Россию, людей, которые приехали, попробовали пожить в Бельгии или во Франции, поняли, что это не очень хорошо и не очень интересно, и сейчас возвращаются в Россию. Это то, что мы наблюдаем за последние, скажем так, 5-6 лет однозначно. Ну и кроме того, если мы говорим об отношениях, отношении к российским гражданам, есть такой термин «профилизация», когда службы безопасности и конкретно полиция и органы, которые отслеживают людей на границах, службы пограничного контроля, большим вниманием относятся к людям определенного профиля. Профиль данный, если мы говорим о российском паспорте, особо подозрительного отношения к людям с российским гражданством, в настоящий момент, скажем так, я не наблюдаю. В то же время чеченец, этнический чеченец, дагестанец и представитель Северного Кавказа действительно является тем самым профилем, который европейские полицейские и пограничные службы проверяют значительно более тщательно. Связано это, к сожалению, не столько с историей и не только с историей терроризма, как еще и с большим количеством криминальных инцидентов, которые были в Европе за последние, скажем так, десятилетия, которые были связаны с криминальными группировками выходцев с Северного Кавказа. 10-15 лет европейским службам хватило для того, чтобы, скажем так, составить определенный профиль, к которому, ну, они относятся сегодня с большим вниманием, отслеживая, например, группировки, связанные с нелегальным оборотом оружия, которым очень часто как раз в Западной Европе, как ни странно, привлекаются выходцы из Северного Кавказа и Чечни. Да, это то, что мы наблюдаем сегодня.
Спасибо, это очень интересно. Тем более, мы просто... Вот это большой разговор, и вот эту часть разговора мы сегодня даже не поднимаем, а криминале, который мы сейчас говорим только о террористической, о том, что признано было как теракты, мы не говорим о криминале, мы не говорим о действиях специальных служб на территории с паспортами, людей с паспортами Российской Федерации, которые уничтожали, например, Зелимхана Индарбиева. Это были люди совершенно официально, которых потом встречали на красной дорожке, когда их вернули каторские судебные исполнительные органы все-таки по просьбе Российской Федерации. Мы не говорим о деле Литвиненко, там еще нет доказательств, там нет обвиненных, но там тоже участвовали люди с российскими паспортами. Плюс мы прекрасно знаем об убийствах, заказных убийствах в Вене, в которых участвовали люди с российскими паспортами, правда, уже не из Москвы, скорее из Кавказских республик, но тем не менее, мы еще эту тему не поднимаем. Это вот то, что сказала Евгения, это тоже вызывает повышенную подозрительность, участие.
Мы не поднимаем тему футбольных болельщиков, которые тоже готовы были разнести всю Францию.
Специально подготовленных футбольных болельщиков. Да. Юрий Векслер, вот вам тогда такой же, вот вы подхватываете эстафету, и есть ли у вас ощущение по вашим очень многим годам жизни в Германии, что настороженнее стали относиться немцы к выходцам из определенных российских республик, поменьше стали давать видов на жительство, статусов беженства и даже виз?
Я не очень отслеживаю эти процессы, в данном случае ушел бы от вопроса и присоединился бы к Михаилу, потому что я вспоминаю, помню, не забываю эту историю с футбольными болельщиками на чемпионате Европы во Франции. И хочу отметить, что многие, я видел публикации, многие в Германии, сообщество болельщиков, боятся ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, потому что там многие публикации в России обещают им сражение хулиганов российских с болельщиками из других стран. Мы же не знаем, для чего это разрешается властями устроить вот такую бойню, как во Франции. Будет ли устроена бойня в России? Я это просто говорю к тому, что имидж выходцев из России, он складывается из очень многих факторов. И то, что часто человек, присланный из России, как Золдостанов, например, со своими байкерами, который приезжал в Берлин, эти люди несут провокацию и агрессию. Это все частички того портрета, который складывается. И, конечно, никакого добра, тем более помощи в борьбе с терроризмом от России в Европе сегодня никто не ждет и ждать не может. Есть тут, по-моему, одна страна, откуда ждут помощи, что там специализируется на борьбе, это Израиль. Например, Израиль имеет средства распознавания физиономий людей африканского, исламского происхождения, которые в состоянии вычислить нахождение того или иного человека в толпе. Замечательная техника, ей уже воспользовались в Европе, в Австрии в частности. Это помощь. А что может предоставить Россия, когда она каждый раз по-новому всех пугает?
Да, действительно. Вот, ну, это мы уже обсудили, то, что в России, конечно, никто, ни один из наших экспертов не придумал, чем может помочь России. И главное, что и не помогают нам в этом те эксперты, которые кричат, что Россия должна помогать и участвовать, потому что они тоже не расшифровывают, в чем же это участие должно
состоять.
Дело
в том, что если говорить о тех экспертах, которых показывают по телевизору, они в основном кричат.
Ну да, они в основном кричат, но они не кричат
это
не по делу. Если же говорить, ну, наверное, мы с вами согласимся все, к сожалению, приходится признать правоту нашего слушателя, который, понимаете, мы, конечно, вот все время мы вступаем вот эту, на эту почву, на зыбкую почву политкорректности. Конечно, мы должны с вами громко и ясно говорить о том, что Чечня – это такая же часть России, неотъемлемая Дагестан, как любая другая республика. Мы должны это делать, и мы будем это делать всегда. И люди в Чечне страдают точно также от того, что их подозревают в терроризме, но при этом мы будем отдавать себе отчет, что количество терактов на территории этих республик несоизмеримо больше, чем на территории остальной части России. Мы будем говорить о том, что реакция на эти теракты, которые в Дагестане происходят, несоизмеримо меньше, чем реакция на теракты в Санкт-Петербурге. И этим уже даже вот даже то же самое телевидение, которое на словах все эти республики объединяет в одну замечательную, дружную, общую страну, оно разделяет, даже по своей подаче информационной, оно разделяет теракт в Дагестане с терактом в петербургском метро.
Естественно. Просто... Естественно, это подается совершенно по-другому.
И разделяет оно
потому тем самым... Потому что теракт в Дагестане с точки зрения наших обозревателей государственных СМИ, это что-то нормальное.
А теракт это в Петербурге, рутинное, это что-то
да,
рутинное.
Это что-то, выходящее за рамки нормы.
То есть в этом смысле обижаться жителям вот этих республик на то, о чем говорит Евгения, что какое-то к ним специальное появилось отношение, в общем, нужно, конечно, обратиться в первую очередь на свою страну тоже, которая тоже всей подачей, всем отношением к тому, что происходит там и что происходит на европейской части России, демонстрирует это специальное отношение. Вы с этим, Михаил, тоже согласны, что скорбь, к сожалению, тоже разнится для всех этих ситуаций. До свидания, до новых встреч.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.